Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гундис. Мы продолжаем гостить в квартире Виолетты и Игоря Озу, которая находится в спальном районе Даугавпилса. Едва переступаешь порог, видишь, что здесь обитают художники и музыканты. Небольшую комнату в многоэтажке можно было рассматривать бесконечно. Здесь и куклы работы Виолетты, причудливые электроскрипки, сделанные руками Игоря, оригинальные сувениры, картины, трофеи заграничных поездок, на стенах графика младшей дочери Маргариты, симпатичной девушки в очках и простом черном облегающем платье. Кстати, в прошлой программе мы как раз остановились на том, что Маргарита, окончив хоровой класс в музыкальной школе и поучившись полтора года на гитаре, параллельно посещала школу художественную, которая определила ее дальнейшее развитие.
Значит, она кто? Художник?
А, художник. Ну, не дизайнер, скорее.
Подождите, а кем вы работаете?
Я не работаю пока что, я еще учусь, но я рисую. И...
А ну, профессионально.
Учусь сейчас уже в университете Долгопилском на менеджменте художественном. Вот я собираюсь вернуться и заканчивать. Ничего, я стараюсь как-то научиться этому менеджменту, чтобы и сама себе помочь. Хочу доучиться и чуть-чуть из практики, как бы, и вот из мира тоже маркетинга, вот. Вот это все как-то остепениться, наверное. Я не знаю, как это назвать.
Определиться, скажем.
Ну да, то есть я не хочу просто сидеть и рисовать, допустим. Но надо как-то двигаться дальше.
То есть и художники, ну и что-то пытаюсь прикладное, чтобы... Ну,
музыка-то как-то я... могла?
Честно, я к ней пришла так уже ну, своей страстью какой-то намного позднее, недавно. То есть мне 26, и я лет 25 только поняла, насколько мне нравится. Ну, чуть раньше. Я начала в хорах петь. В Даугаве попела тоже, в университетском хоре пою. И вот так как бы и собираюсь, пока что мне нравится. Стараюсь петь. Как-то вот эта любовь во мне так индивидуально позднее проявилась. Может быть, даже сожалею немножко, что не продолжила, но тогда я другая немного была. Может быть, вместо средней школы я пошла бы на музыку все-таки, может быть. Ну, не знаю. Уже что говорить.
Но все-таки это... музыка же очень развивает
голову. Да.
Фантазии.
Хотя бы рисуешь и на фоне слушаешь, это точно помогает. Погружаешься как-то. Это все очень связано.
Смотрим автопортрет Маргариты.
То есть в рисунке смешанная техника. Угу. Что там, ручка?
Я начала с карандаша, то есть я все как бы поставила в правильных местах, ну, рисовала. Я всегда с фотографии рисую, я, ну, себя-то точно, конечно. Сначала карандашом, потом постепенно я как бы наслаиваю. Это моя техника, где я наслаиваю штрихи. Там сначала черная ручка, потом белый, черный, и так далее, пока не получается такой реалистичный эффект. Ну, здесь плюс еще маркер черный. Ну, собственно, я такую технику свою передала.
А блика нет на зрачке?
Зрачки. Там нету бликов. Ну, просто это вообще фотография из леса даже, потому что там свет такой интересный был, поэтому у меня такие тени на лице. И там на глазах не было бликов. Понимаешь, настроение у этого автопортрета чуть-чуть мрачное, но, в принципе, меня передает.
Да-да-да.
Ну, я мрачная.
Ну, не знаю.
Я шучу много, но я мрачная вообще-то.
А брата рисуешь?
Брата могу, хоть обоих нарисовать.
Интересно.
А, ну, у меня нарисованная сестра с ее уже женихом.
А в реальности?
В реальности я подарила.
А, ты подарил.
Да. В такой же технике я также, собственно, рисовала. Единственное, что без белой ручки. Я стараюсь чуть-чуть и в цвет.
Ну, как ты себя немножко постарше сделала.
Здесь, да?
Да, это такая женщина из американских фильмов. Такая...
Страшная.
Не страшная, которая там много уже прошла, много повидала.
Ну, может быть. Но знаете...
Внутри такая.
Внутри такая? Не радостный человек.
Почему не радостный-то? Что такое?
Ну, депрессия, наверное.
Почему?
Хроническая.
От чего?
С детства.
Что
не знаю.
Серьезно?
Да.
От чего?
Ну, наверное, такое врожденное. Ну, я тоже кровь проверяю, мне ничего там как бы необычного не показывают.
Господи боже.
Страшно жить, да?
Как страшно жить.
Не знаю, больше о себе, чем на самом деле, наверное.
В смысле, как это? Есть у меня еще варианты, ну, такие постарше чуть-чуть. Это такой совсем маленький портретик. Тоже такая техника. Это один из первых в этой технике, которую я такой сделала. Это вообще бабушка Дрю Берримор, как я потом узнала. Тоже известная актриса. Вот мне нравится находить красивые портреты. Вот Майкла Корлеоне. Ну, Аль Пачино, в смысле.
Значит, мама делает портретные работы в кукле, а ты, значит, графики.
Ну, да, да, мне как-то это прилично. Ну, вот этот портрет я очень люблю.
Очень хороший, да.
Точечками. Ну, чуть-чуть пытаюсь в цвете тоже. Вот и Ингрид Бергман. Тут и карандаш, и ручка. Все красное. Тут у меня есть и посерьезнее рисунки, но вот я что-то очень полюбила актера одного, Брэд Дуриф. Ну, он известный. В общем, чуть-чуть его так эскизики. Я очень хотела нарисовать его в роли, которую я придумала в голове, но пока не нарисовала. Но начала рисовать его портрет, и вот такой нарисовала.
Ух ты!
Вот, ну решила, прям сяду и так.
Боже, ну такой реалистичный, да, совсем. Прям как фотография. Это называется фотореализм, да?
Ну, это реализм просто. Фотореализм вообще не отличить от фотографии совсем-совсем.
А, ну
я,
да,
я,
да,
так,
да,
настолько не хочу уже. Мне нравится, когда видно, что это рисунок. То есть тут видны всякие там штрихи маленькие.
Реально, тени очень так.
Ну, вот я старалась. Но это черными карандашами, это необычный карандаш, это такие черные разных.
Можно почти что даже объем чувствовать.
За границу не собираетесь?
Ну, нет.
А то родители останутся без детей здесь совсем.
Да, да.
Не,
я как бабушка, папина мама, я ближе к дому лучше, я иначе чувствую себя очень оторванно и как-то неспокойно очень было бы за границей. Ну вот, может, и такие вышли.
То же самое.
Это вступает в разговор младший сын Армонд. Тонкий высокий юноша, натянутый, как струна, с гладко зачесанными волосами, сзади сведенными в пучок, с чуть-чуть восточными чертами лица, которое уже обрамляет нежная юношеская бородка. Одет он в пиджак, в крупную сиренево-бордовую клетку и черный галстук. Надо сказать, что мы все только что приехали после рождественского концерта, где выступал отец семейства.
18 лет, да? Самый длинный по росту.
Ну, вот такой, почему, второй.
Да, такой?
Второй.
Ну, еще, кино, наверное, наберешь.
Может,
роста. У тебя что было с музыкой? Я даже тебя записывал на концерте. Гитара была.
Да, я учился, закончил музыкальную школу. Первые два года, как и Рита, проучился на скрипке.
Они сполна уже вкусили и поняли, чем это пахнет, если они будут продолжать.
Да.
И они поняли мою слабину. Ну, наверное, поняли, что я все-таки не убийца. Нет, такое не ментальное. То есть, думаю, если они выбирают что-то другое, пусть не выбирают. Не настолько мне это важно, чтобы они шли вот по моей стезе.
Ну да. В общем, потом я перешел на гитару. Мне в целом больше нравилась эстрадная гитара, но учился я на классической. Проучился, ну, получается, 6 классов, ну и закончил. Потом еще тоже чуть дополнительно так поучился. Но я не собирался и до сих пор считаю, что это правильный выбор идти дальше в училище, потому что все-таки планы на жизнь у меня немного другие. Я не собираюсь связывать свою жизнь полностью с музыкой. Я все-таки уже лет 7 хочу стать пилотом и до сих пор иду к этой цели.
На самолете?
Да.
Военным?
Нет.
Пилот. Это гражданский.
Гражданский.
А это летчики.
А, да, это летчики.
Ой, расскажи, да, что ты делаешь музыку.
А, да, я пишу электронную музыку.
По программам.
На компьютере.
Он может продемонстрировать. Дорогие программы надо покупать.
Да. Он стоит как минимум где-то 200 евро.
Плюс еще там.
Вы всякие покупали,
плюс,
да?
Ну да.
Он покупал. Он противник всяких скачиваний бесплатных.
Ну, да.
Абсолютно. Все родственники были
Он противник нелегальных скачиваний.
Ну да, да, да. Легальные они, как правило, платные, если что-то хорошее, да, поэтому...
Ну, да.
Его двоюродный брат из Петербурга, когда он знал, что он такие деньги за программу заплатил, душа болит. Пытался бы найти так. Я думаю, что я не нашел бы, может быть, бесплатно, что-нибудь китайское, может, нашел.
Не, ну, бесплатное. Опять же, есть так называемые взломы этих программ. То есть, это те же самые программы, но, опять же, нелегально скачиваются бесплатно. Но поскольку я не хочу быть... вне закона, все-таки я...
Жуликом не хочет.
Все-таки я плачу.
Ну, на день рождения.
Ну, в общем, на день рождения надали денег.
Денег.
Можно было, конечно, через это включить, через все колонки, которые по углам.
Может быть, кстати, да, так лучше будет, потому что стерео все-таки.
Все, слушаем музыку, давайте. Ну, а как ты идешь к тому, чтобы стать пилотом? Не, ну, здесь же не учат ведь, это надо...
Здесь куда? Учат. В Риге есть Академия пилотов при Air Baltic. Теория проходит в Риге, практические полеты проходят в Лепое, потому что, я так понимаю, не хотят загружать рижский аэропорт студентами-пилотами, поэтому в Лепое... Сейчас этот лепойский аэропорт фактически только используется для тренировочных полетов, ну и очень редко летают из Риги в Лепое. Но это, скажем так, план А, потому что все-таки нужно еще учитывать то, что есть факторы, которые я не могу контролировать, из-за которых я и не смогу стать пилотом, например.
Поэтому в смысле?
Здоровье, например. Есть возможность, что не смог бы...
Ну, так все нормально со здоровьем?
Относительно. Есть некоторые проблемы. Но все, что у меня есть, исправимо. Поэтому есть и некоторые альтернативные планы. То есть, ну, например, изучать историю как один из вариантов, потому что мне нравится история. Или изучать политику. Политика – это вот как бы из социальных наук мой основной интерес, а история – это скорее ответвление вот этого интереса к политике.
А теология?
Теология, но...
Надо сказать теология,
ну,
да?
По-русски вообще богословие, но...
Даже
теология – это как бы латинский вариант, но, ну или греческий вообще. В целом, вообще, меня больше привлекают какие-то, ну, такие профессии, где применяются навыки. Исследовать не то, что, к чему я склонен. Вот почему, например, мне хочется стать пилотом, это потому что, во-первых, у меня с самого детства интерес к транспорту. Родители тоже об этом говорят, как я, например, там с пелёнок замечал вот автобусы, например, или тракторы. Мне кажется, одно из первых обтёк тебя там. Да.
Мусоровоз.
Да, да, да. Поэтому у меня есть такая склонность к транспорту. Поэтому, возможно, даже как один из альтернативных вариантов тоже может быть какая-нибудь профессия, связанная с транспортом.
Как пути отступления.
Ну да, план Б.
Ну и когда это случится, когда ты поедешь поступать? Вот. Сейчас какой, 12 класс?
Нет, сейчас еще 11.
Я уже думал, 12.
Если я пошел бы в школу на год раньше, то я сейчас был бы в 12-м, потому что, как правило,
ну да,
люди моего возраста в 12-м классе. И все мои ровесники сейчас, на самом деле, в 12-м классе. Так, в своем классе я, как в большинстве случаев, на год старше. Но закончу гимназию, и тогда примерно в год нужно будет отслужить в армии. Ну, я думаю...
А сейчас уже есть призыв.
Ну, я
всё,
попадаю.
Ты попал. Куда-то.
Да. Ну, я не считаю, что это что-то плохое. Отслужу, ну, где-то год. Я думаю, я не пойду, да и не хотел бы идти на 5 лет в замесарце, потому что как-то все это растягивать, нет у меня желания. Хочется вот год отслужить и все. И забыть, в принципе. Ну, а потом уже Рига, поступление, скажем так, попытка поступления в пилотскую академию Air Baltic. Сам процесс тоже довольно-таки, сам по себе можно назвать это испытанием, потому что там довольно-таки много всяких проверок. Сперва вообще перед поступлением желательно пройти, простым языком говоря, пройти медкомиссию, а правильнее говоря, получить медицинский сертификат первого класса, то есть необходимый медицинский документ, который должен быть у всех гражданских пилотов. И если получу этот документ, тогда уже можно быть уверенным, что со здоровьем у меня все нормально, я смогу быть пилотом и безопасно выполнять свои обязанности.
Я узнала по секрету, что Армунд усиленно занимается в спортзале.
Потом само поступление в Академию AirBaltic, там несколько проверок, то есть проверки на когнитивные способности, внимание, например, на способность замечать закономерности, тесты на знание математики, физики, английского.
Английский знаешь?
Да, свободно говорю.
И на латышском, да, тоже
да.
Свободно?
Три языка знаю.
А вы, я видела, даже в семье говорите по-латышски, да. С отцом, да?
Да.
Со всеми детьми я говорю по-латышски.
Ну, вы же латыш, да?
Фоман, мама латыш.
Мне не очень нравится разбираться в этнических принадлежностях людей, но эта семья в этом отношении просто уникальна. У Виолетты отец узбек, правда, проживающий в Питере. Он кандидат наук, доцент электромеханического института. Мама русская, а у Игоря отец грек, а мама латышка. Вернее, латгалка.
Ну да, я помню, как ты всегда приучала отвечать себе по-латышски. Я помню, что лет до 8, то есть когда еще не почувствовала школу, я противилась. Ну, странно было. Ну, еще маленьким не понимаешь, зачем нужно именно еще какой-то язык. Но потом как-то поняла по-серьезному. Ну, привыкаешь.
Старший сын Тимур учился в латышской школе. Остальные дети до 9 класса в билингвальной. Затем заканчивали латышскую гимназию.
Но мы с тобой встречались сколько лет назад? Тебе 11, по-моему, было, мне кажется.
Помню. Наверное, где-то...
Да. 11, значит, 7 лет.
Назад, да. Ну,
ого!
Ну, время прошло уже.
Он был совсем маленький. Ну, давай еще, если ничего не случится, еще через 7 лет встретимся.
Ну, конечно. Надеюсь, да.
Но мама, особо там изменений нет, кроме роста мастерства. Мама художница, а куклами не увлеклась, нет?
Нет, я вот рисую, вот там висят, это папа мне.
А я помню, мы же с вами тоже встречались это 7 лет, мы же тогда все вместе встречались.
Да, я помню, я сидела рядом, да.
Да, и тоже показывали свои рисунки, все. Слушайте, ну здорово.
Еще немного послушаем мелодию Армунда, которая навеяна сном Виолетты.
Он с мелодией, которую он записал потом. Мне приснился сюжет одной моей работы кукольной. Называется она «Пропуск в рай». Сюжет такой, что прабабушка и прадедушка сидят на скамейке, и перед ними коляска с их правнуком. А почему «Пропуск в рай»? Это, ну, такое поверье существует, что если ты увидел своих правнуков, значит, ты попадешь в рай. Вот и мне как-то именно это и пришло во сне, как бы я это увидела.
Прабабушка и прадедушка – это кто?
Ну, никто, это просто...
Не, ну, это у тебя не из жизни, разве вдохновение?
Как бы отчасти, может быть, конечно, из жизни.
Ну, и создала ты?
Да,
я не видела, правда.
Ну, хорошо, я покажу. Она, правда, не со мной, ее уже купили.
Я так понимаю, что работы выкупаются моментально.
Нет, я бы не сказала. Может быть, я не умею их продавать, это другой вопрос.
По-моему, видела. Да. Классные, прям как живые. А коляску это... А как ты делала колеса? Это самое сложное.
Как я делала колеса?
Вот руки и колеса, это высший пилотаж. Это такое изобретение?
Так в данном случае это не портретно, это просто я нахожу картинки, которые более-менее подходят по возрасту, по характеру, по настроению. И леплю, ну, не прямо портрет, чтобы портрет именно с этой картинки, но примерно какие-то направления, какие-то детали, какие-то там нюансы.
Фантастика. Коляска, лавочка. Даже лавочку я не представляю, как можно сделать.
Если очень захочешь,
сможешь. Это невероятно.
Это, между прочим, где-то я вычитала в какой-то книжке пособие для кукольников. Там кукольная мебель, кукольная обувь, лепка того, лепка другого.
Ну, это да, вот. Но сделать это, знаешь.
Ну, по крайней мере, какое-то направление задается, а потом уже дальше делаешь сам как можешь. Я посылала этих кукол в Израиль. Их почта славится в отрицательном плане, потому что это что-то невероятное. Так это моя работа. Пришла вот эта вот вся лавочка, все по досточкам разобранная. Я не знаю, как можно было что с этой коробкой делать, чтобы она распалась по досточкам. Но потом хорошо, что там...
Нашлись мастера, которые собрали.
Ну, это... Да-да-да. Эту выставку устраивали кукольники. Особенно там женщина, она очень опытная и много этим занималась. И поэтому она уже знает все с клеем. Все как было.
Сейчас я рисую тут звездное небо. Это будет как бы фон для двух кукол. Там будет у меня огромный стол, 1,60 метра диаметром.
Так это целый театр получается, да?
«Старик время» и «Королева ночи» там будет. Ну и фоном я решила сделать «Звездное небо».
Это будет для выставки, что ли, вот сейчас, которая?
Да, это для выставки. Чертили метили из этой серии «Синие птицы». Они живут у Вероники Долины, и она даже недавно вставила их в стихотворение.
Тиль-тиль-митиль, куклы из серии «Синяя птица» теперь живут у известного барда Вероники Долиной, которая даже посвятила им строчки из своего стихотворения. «С усталостью не справится мой стиль, с таким тяжелым зимним изнурением, но брат с сестрой Тиль-тиль и с ним Митиль глядят с комода с тихим ободрением».
Так сказать, обессмертила, чем я очень горда. Там была такая композиция «Девушка из харчевни» называется. Это на тему песни новеллы Матвеевой, известной людям старшего поколения. Песня была написана в 64-м году. Еще у нее второе название – «Баллада о гвозде». Написана она по мотивам, я так поняла, шотландской поэзии. И рассказывает о девушке, которая работает, очевидно, где-то в харчевне. И она влюблена в одного из посетителей, постояльцев этой харчевни. О чем он и не знает, не знает и не догадывается. Ей довольна того, что она просто как бы ее встречает и видит каждый день. А потом, когда он уезжал, ей было довольно того, что плащ его висел на гвозде. Потом, когда он уехал навсегда, ей было довольно того, что гвоздь есть в стене, на котором висел плащ. Потом, когда же и гвоздь убрали из стены, ей было довольно того, что маленький след там остался. Когда даже и след закрасили, ей было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Вот такая повесть о любви.
Как это можно в кукле изобразить, интересно?
В кукле изобразить вот, значит, эту девушку. Я изобразила в такой старинной одежде. Старинная одежда не праздничная, естественно, а такой простолюдинки, скажем так. У нее в руках кувшинчик, она стоит у стены и смотрит на дверь полуоткрытую. Ну, естественно, там тоже гость присутствует, как главный герой.
Что за выставка и чему она посвящена, и кто там участвовал?
Выставка обширная. Там участвовали более 70 мастеров из многих стран. Там, кроме балтийских стран, еще Германия, Польша, Италия, Израиль, Украина. И это проходило в гостинице «Деревью парк отель Рига». Очень большая площадь на этой выставке, 600 квадратных метров, на которой стоит множество столов. Мне выделили огромный стол диаметром 1,60 метра, в котором я расположила все свои творения, которые решила выставить. А посвящена эта выставка, она была приурочена к Дню кукольника 21 марта, который отмечается. Организаторы – это Татьяна Гришаева, Виктория Воронина и Яна Нье. Вот они старались ради того, чтобы популяризировать кукольное искусство. В общем-то, ради того, чтобы возродить традицию кукольных выставок, которая была несколько лет назад. Проводила ее Инара Лепа. Но там было как бы несколько другое направление, а здесь более демократичное, я так понимаю, такое звучание этой выставки. Ну вот ради того, чтобы показать, какие есть мастера и как они работают, как они представляют себя в кукольном искусстве.
Между детьми-то большая разница, да?
В принципе, да, конечно, большая. Я родилась в 44 года.
44?
Да.
То есть он поздний ребенок, любимчик.
Ну как? Ну да, разница у нас большая между детьми, потому что старшим сыном и старшей дочкой 5,5 лет, потом там 4 года 8 месяцев. И самый большой перерыв – это 8 лет между младшей дочкой и младшим сыном. Поэтому вот так вот у меня и происходило, что вырастешь одного, почти вырастешь, и появляется другой, и поэтому как-то карьерой заняться у меня не было возможностей. Она появилась только, когда немножко подрос младший. Такая карьера, которую я всегда хотела, то есть заниматься искусством и ни от кого не зависеть. Зависеть только от собственных желаний.
Ну, по образованию же ты инженер.
По образованию я инженер, да, закончила электротехнический институт, но работала недолго и без особого желания, если честно, потому что поняла, что инженер – это не моя профессия, не мой путь. Это было в Петербурге, там же родился старший сын. Ну и потом мы переехали сюда, в Латвию. Здесь я инженерную карьеру не стала развивать, да и, собственно говоря, не было таких реальных возможностей для того. Это 90-е годы, когда, ну, очень сложно было с работой, и я эту идею оставила.
То есть вы приехали, когда Советский Союз рухнул?
Да, да, конечно. Пыталась я заниматься каким-то рукоделием, но без особого успеха.
Трудно было после Большого Питера приспособиться к маленькому Даугавпилсу?
Ну, конечно, я не скажу, что легко. Ну, сразу чувствовался масштаб между тем, к чему я привыкла, и вот этим мне долго ломало. Но человек ко всему привыкает. У нас была возможность ездить довольно часто в Питер. Как правило, пару раз в году мы ездили, зимой и летом. Летом практически на все лето. Там жили на даче у родителей. Поэтому какой-то связи совсем я не теряла. Была возможность снова погрузиться в эту жизнь, в этот темп. И долгое время я с неохотой возвращалась. Но все же возвращалась. Ну, теперь я понимаю, что в этом был смысл. И очень хорошо, что случилось так, как случилось. Потому что если бы мы все продолжали жить там, то это было бы очень много проблем, особенно по нынешним временам. В основном ради мужа я сюда поехала, потому что там у него с работой как-то не особо получалось. Он находился не на том месте, на котором он считал, что он достоин. Те годы, сколько мы там жили, 3 года, по-моему, ну так, с семьёй. Он работал в оркестре театра «Мускомедь», и это ему... Ну, не очень нравилось, поскольку и работа такая не особо творческая, сопровождать спектакли, и режим работы, это в основном вечерний, как-то с моим не совпадал совсем. Он участвовал в конкурсах, в другие оркестры, но вот так получалось, что его вроде бы замечали, вроде бы отмечали, но как-то так выходило, что не взяли ни разу ни в какой другой оркестр. Ну, а потом как-то наступили 90-е, вернее, начало 90-го, вот это вот Атмада, национальные движения в балтийских странах, республиках тогда. Ну, а поскольку он очень так национально настроенный человек, я видела, что его очень тянуло на родину, и там ему обещали место в музыкальном училище, заниматься педагогикой. Вот так вот получилось, что ради того, чтобы муж был на месте, в том месте, в котором он себя чувствовал комфортно, вот мы и уехали. Нашему сыну тогда было полные 2 года, даже 1,5. Так что все остальные дети родились в Латвии.
Как дети? Помогали ли тебе? Или как они между собой контактировали при такой большой разнице?
Бывало всякое, конечно, как и, я думаю, что в любой семье. Ревность какая-то, очевидно, была. Не знаю, недомолвки какие-то, ссоры. Но, в принципе, ничего такого сверхъестественного не было. Ну, поссориться, помириться. Если я, допустим, что-то, какие-то претензии предъявляю к младшему, старший защищает. Ну и наоборот тоже. Сейчас они прекрасно друг к другу относятся. Никаких разногласий, никаких недопониманий у них нет.
Все же владели музыкальными инструментами, играли. Не было идеи у них создать какой-то ансамбль, что-то вместе сыграть?
Ну, во-первых, старшие сейчас уже не с нами, они живут за границей. Наш сын в Берлине, дочка в Лондоне. Поэтому мы вместе собираемся очень нечасто.
Нет, ну когда маленькие были.
А вообще, когда маленькие, ну, во-первых, у них очень большая разница в возрасте между старшим и младшим, 18 лет. Поэтому, когда родился младший, старший уже уехал учиться в Ригу. Ну, так слишком у них большая разница в возрасте, чтобы как-то сойтись вместе, чего-то там такое музыкальное изобразить. Ну, только вот иногда по случаю, там, скажем, младшие дети, они на концерте могут, там, например, сын играет на гитаре, дочка поет, поскольку она закончила хоровое отделение, а папа играет на скрипке. Вот как-то было у них пару раз такие случаи. А все вместе... Старшие дети, они, конечно, закончили музыкальную школу, но больше этим не занимались. Вернее, нет, старший сын, он играл некоторое время в местной группе «Дизиз». Это давно когда-то. По идее, она такая вот довольно авангардная была группа. Он там играл на скрипке. А младший сын, он закончил по классу гитары музыкальную школу и играет сейчас в каком-то там группе какой-то. Между прочим, от партии «Национальное объединение». Кстати, он туда вступил, можно сказать, в эту партию. Ну и там у них организовалась группа, и его там пригласили в качестве бас-гитариста. А дочка вообще, старшая дочка, она скрипку, как закончила школу, она ее в руки не брала. Желания особого нет. Младшая дочка, она поет в хоре, ей это очень нравится. Она сначала пела в хоре Даугава, такой есть местный довольно известный хор, он лауреат там многих конкурсов, но теперь она перешла в университетский хор, поет там. Очень ей это нравится.
Сегодня в Даугавпилсе мы познакомились с творческой семьей Виолетты и Игоря Озун. Она художница, мастер авторской куклы, он скрипач, а их младшие дети Маргарита, дизайнер, график и студентка Даугавпилсского филиала Латвийской художественной академии, и старшеклассник Армунд, мечтающий стать пилотом, оба так и не оставили музыку, и которые считают, что в Латвии дома, на своей почве, жить спокойнее. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедел, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго, встретимся через неделю.